Глава 6. На аэродром под Новороссийском мы вернулись за 3,5 часа до рассвета. Судя по состоянию Кудрявцева, его бы следовало немедленно отправить спать, но нам предстоял еще один вылет. Самолет, правда, пришлось сменить. У нашего Пе-3 оказался изрядно поврежден фюзеляж, и это нам еще повезло. Шрапнель не задела критически важных элементов конструкции и не попала ни в кого из нас. Получив по радио доклад об успехе операции по уничтожению Доры, Мехлис развил бурную деятельность. Аэродром был оцеплен войсками НКВД, и как только мы совершили посадку, особисты немедленно окружили самолеты-разведчики и как величайшую ценность изъяли у экипажей кассеты с отснятыми пленками. Не прошло и 20 минут, как транспортный ПС-84 в сопровождении 2 пар истребителей уже поднялся в воздух и лег на курс к Москве. Работать со снимками предстояло лучшим спецам главного политуправления. Мехлис в свое время успел поработать заведующим отделом печати Центрального комитета партии и главным редактором газеты «Правда», так что роль хороших фотографий в деле пропаганды и агитации он понимал лучше многих. «Утром самолет прибудет в Москву», — бесстрастно произнес Мехлис, глядя вслед взлетающему транспортнику. «К середине дня мы уже будем знать о том, насколько качественные снимки вам удалось сделать. Заодно получим и материальные подтверждения результатов вашей ночной атаки. Это будет не лишним, ведь пилоты часто докладывают об уничтожении целей, а потом выясняется, что бомбы попали совсем не туда». Все-таки товарищ Мехлис был неисправим. Я лишь усмехнулся про себя и ответил безразличным тоном. «Так точно, товарищ армейский комиссар первого ранга. Фотофиксация результатов бомбардировки — отличный способ удостовериться в уничтожении целей. Буду вам благодарен, если вы немедленно известите меня о том, хорошо ли все видно на снимках. Не сомневайтесь, я сделаю это сразу, как только сам получу информацию», — кивнул мне Мехлис и направился в сторону ожидавшего его автомобиля. Мне в данный момент было, мягко говоря, не до армейского комиссара с его причудами. Прямо сейчас в район Феодосии выходила эскадра Черноморского флота, которому потом, после стрельбы по берегу, еще нужно было возвращаться в Новороссийск, причем часть пути кораблям предстояло пройти уже после восхода солнца, а значит, вполне можно было ожидать ударов по ним немецких бомбардировщиков. На этот случай, правда, у меня имелся в рукаве хороший козырь. На аэродромы вокруг Новороссийска еще вечером прибыла примерно треть из обещанных Сталиным 2,5 сотен истребителей, так что мне было чем встретить немецких пилотов, желающих записать русские корабли на свой боевой счет. Немного подумав, я предложил Кудрявцеву дать мне свежий экипаж, а самому отправляться отдыхать. 2 ночных боевых вылета подряд способны подкосить любого опытного пилота. Да и не так уж молод был полковник, чтобы без проблем выдерживать подобные нагрузки. «Обидеть хотите?» — неожиданно заявил Кудрявцев, и я даже не сразу нашел, что ответить. «Чтоб я кому-то доверил полет с участием полномочного представителя Ставки? Это решительно невозможно». «Даже если у вас будет мой письменный приказ?» «Лучше расстреляйте меня сразу за отказ его выполнить, товарищ генерал-майор». Я некоторое время с интересом рассматривал усталое и злое лицо летчика, после чего усмехнулся и махнул рукой. «Через 10 минут мы должны быть в воздухе, полковник. И прикажите к утру подготовить к взлету все истребители полка. Думаю, для ваших пилотов найдется серьезная работа».
«Генерал-полковник, только что поступил доклад от разведчиков, высланных к позиции Доры. На месте холма, в котором было оборудовано укрытие, теперь только огромная воронка. Земля в радиусе километра усеяна искореженными обломками, самый крупный из них — вертикально воткнувшийся в землю ствол. Орудие уничтожено. В этом больше нет никаких сомнений. Вероятно, произошла детонация боезапаса. Помимо Доры мы потеряли обе мортиры «Карл» и 6 чешских 300-миллиметровых гаубиц. Потери личного состава и техники уточняются. На месте взрыва мало что осталось, так что...
Потери противника.
Сбит один бомбардировщик Пе-2, его обломки обнаружены и идентифицированы. Еще один самолет получил серьезные повреждения и с горящим двигателем ушел в сторону Севастополя.
«Благодарю, Гауптман, вы свободны», —
сухо произнес Манштейн и перевел тяжелый взгляд на Рихтгоффена. Командующий 4-м воздушным флотом потер ладонью подбородок и встал из-за стола.
«Ловушка сработала, как и было задумано. Вот только пойманный в нее хищник оказался намного сильнее, чем мы ожидали.
Теперь я хорошо понимаю, почему все попытки Абвера покончить с этим русским завершились провалом.
Думаете, мне от этих слов станет легче? И что прикажете теперь докладывать наверх?
Ну, приказываете здесь вы, гер-генерал-полковник. Могу лишь высказать свое мнение. На вашем месте я бы запросил у командования санкцию на немедленное прекращение наступления. В сложившихся обстоятельствах удержать блокаду Севастополя и не дать русским вырваться с Керченского полуострова – максимум, на что можно рассчитывать. Насколько я знаю, вы способны мастерски выбивать из вышестоящих штабов резервы, и мне кажется, сейчас самое время вновь задействовать этот ваш талант.
Дверь кабинета командующего вновь открылась.
«Радиограмма от генерал-майора Апеля!» – доложил дежурный офицер.
Быстро ознакомившись с отпечатанным на листке текстом, Манштейн развернулся к Рихтгоффену. 22-ю танковую дивизию обстреливают с моря русские корабли. Судя по калибру снарядов, это линкор и, возможно, один или два крейсера. В воздухе обнаружен самолет противника. Думаю, это корректировщик. Тот самый корректировщик.
Потери?
Не столь велики, как можно было ожидать. Апель пишет, что схема уклонения себя оправдывает. Да и дистанция немалая. Дает себя знать рассеивание снарядов.
2,5 часа до рассвета.
Рихтгоффен демонстративно посмотрел на часы и хищно усмехнулся.
Вот и ответ на ваш вопрос, гер-генерал-полковник. Думаю, вам будет о чем доложить наверх. У русских, похоже, случилось головокружение от успеха. Их тяжелые корабли не успеют вернуться в Новороссийск до восхода солнца. Мои пилоты готовы выполнить свой долг и ждут только приказа.
«Отправьте русских на дно, генерал-полковник. Пожалуй, вы правы. Это действительно станет достойным ответом на уничтожение Доры». Огонь эскадры я корректировал, используя подсказки Летры. Рассчитывать на серьезную точность было глупо. Немцы на земле постоянно перемещались, а снарядом корабельных орудий требовалось почти полминуты, чтобы долететь до целей. 130-миллиметровые пушки крейсеров вообще били практически на максимальную дальность, так что взрывы их снарядов создавали скорее психологическое давление на противника, чем наносили ему реальный ущерб. Тем не менее, главный калибр линкора «Парижская коммуна» все же делал свое дело. 305 мм – слишком серьезный аргумент, даже в случае не слишком точного попадания. Жаль, что снаряды объемного взрыва так еще и не доехали до Новороссийска. Результат мог бы оказаться куда интереснее. Впрочем, смысл всей этой затеи заключался не столько в том, чтобы обескровить 22-ю танковую дивизию, сколько в моем желании заставить генерала Апеля жаловаться начальству на бесчинство русских кораблей. Поэтому эфир я блокировать не стал и с большим удовлетворением выслушал доклад Летры о том, что через 10 минут после начала обстрела ожидаемая мной радиограмма ушла в штаб Манштейна.
«Крепость, здесь крейсер!»
Вызвал я штаб вице-адмирала Октябрьского.
«Флот задачу выполнил. Прошу отдать приказ кораблям возвращаться в Новороссийск».
«Крейсер, здесь крепость».
Ждать ответа пришлось почти минуту.
«Вас понял. Давно пора. Я могу обещать капитану Зиновьеву воздушную поддержку?»
«Несомненно. Но и на его главный калибр я тоже очень рассчитываю».
«Не сомневайтесь. Ваши люди все корабли опутали своими проводами и антеннами, а шрапнельными снарядами перед походом загрузили половину артпогребов».
Земля еще лежала в тени, но с высоты 5000 метров было видно, как горизонт ощутимо светлеет. Приближался рассвет.
«Наблюдаю массовый взлет истребителей и бомбардировщиков 4-го воздушного флота Люфтваффе»,
доложила Летра, и я развернул перед глазами виртуальную карту Крыма. Ночной контрудар советских танковых бригад достиг цели лишь частично. Об утреннем продолжении наступления к Азовскому морю противник был вынужден временно забыть, но полностью перерезать связь между 22-й танковой дивизией вермахта и пехотными частями 30-го армейского корпуса нам так и не удалось. Немцы достаточно прочно удерживали узкий коридор между частями советской 51-й армии и наступающими на них с востока танкистами и явно рассчитывали, что с рассветом прилетят доблестные летчики Рихтгоффена и объяснят взорвавшимся русским всю глубину их заблуждений. Вот только у пилотов Люфтваффе неожиданно появилась куда более вкусная цель, и в штабе Манштейна решили, что наземное наступление может и подождать несколько часов, и даже целые сутки.
Восход солнца застал советскую эскадру примерно в 100 километрах от Новороссийска, и уже через 15 минут после того, как небо просветлело и установилась нормальная видимость, с кораблей был замечен немецкий воздушный разведчик.
«Обнаружен противником»,
— коротко доложил капитан первого ранга Зиновьев. «Глушить связь я не торопился. Основные силы 4-го воздушного флота должны были без помех получить координаты линкора «Парижская коммуна» и кораблей сопровождения, иначе их могли перенацелить на танковые бригады, увязшие в бою с немецкими танкистами. Если б генерал Апель знал, какие силы Рихтгоффен бросил на уничтожение советской эскадры, вместо того, чтобы поддержать наступление его дивизии, он, я думаю, произнес бы много нецензурных слов, но ему, естественно, об этом решении никто докладывать не стал. Сказать честно, на столь масштабную реакцию со стороны немцев не рассчитывал. Однако Рихтгоффен, похоже, решил действовать наверняка, или Манштейна уж слишком сильно задело за живое уничтожение Доры. Как бы то ни было, в районе Судака береговую линию пересекли уже 4 ударных группы по 40 бомбардировщиков в каждой, а с аэродромов в Северном Крыму все еще продолжали взлетать новые самолеты. В основном в налете участвовали пикировщики Ю-87, разбавленные небольшим количеством универсальных бомбардировщиков Ю-88. Истребительное прикрытие, как всегда, осуществляли мессершмитты, и было их тоже весьма немало. «Крепость здесь крейсер!» Я снова вызвал штаб вице-адмирала Октябрьского. «Поднимайте в воздух все, что у вас есть. Из Херсонеса, из кавказских аэродромов. Я буду наводить эскадрильи на цель по радио».
«Крейсер, здесь крепость. Все так плохо?»
«Все еще хуже. В воздухе уже около 200 немецких бомбардировщиков, и, похоже, это далеко не все. Первые ударные группы настигнут эскадру через 15 минут. Из Новороссийска уже идет им навстречу полк Кудрявцева в полном составе. Его самолеты были в самой высокой степени готовности. Еще минут через 20 к ним начнут присоединяться истребители Крымского фронта и машины, переброшенные из центральных районов Советского Союза. Но без ваших самолетов нам не справиться».
«Вы угробите мои корабли, генерал-майор!»
Октябрьский не смог сдержать эмоций.
«Я ведь предупреждал вас, что это авантюра!»
«Меньше слов, товарищ вице-адмирал! Мне немедленно нужны все ваши истребители! От вашей расторопности будет зависеть судьба эскадры!»
«Да сколько их у меня! Этого мало!»
«Выполнять!»
«Есть!»
Зло бросил в трубку Октябрьский, и связь прервалась. Немцы учли опыт налета на Ленинград и отказались от плотного строя бомбардировщиков. Их боевой ордер был максимально разреженным, что, естественно, резко снижало эффективность заградительного огня. Тем не менее, как только немецкие самолеты вошли в зону досягаемости главного калибра Парижской коммуны, я выдал башенным расчетам целеуказание, и линкор открыл огонь. 25 километров, отделявшие немецкие самолеты от советской эскадры, в момент открытия линкором заградительного огня, пикирующие бомбардировщики преодолели за 5 минут. За это время 12 орудий главного калибра Парижской коммуны выпустил по ним около 60 305-мм снарядов в шрапнельном снаряжении. Строй бомбардировщиков первой ударной группы распался. Из 40 Ю-87 до эскадры удалось добраться только 8 пикировщикам. Мессершмитты тоже попали под раздачу, но по большей части случайно. Целенаправленно по ним никто не стрелял, поскольку по большому счету кораблям они были не опасны. В этот раз от Летра не потребовалось имитировать мой голос, управляя огнем орудия и зениток кораблей Зиновьева. Как и при отражении налета на Ленинград, здесь усилиями Лены и генерала Зашихина была организована полуавтоматическая система наведения с применением приборов управления огнем ПУАЗО-3. Передача установочных данных для стрельбы осуществлялась со спутников в режиме радиотелеграфа, так что глушить всю связь в зоне сражения, как это было сделано при атаке на позицию Доры, мне не пришлось. Да и не мог бы я себе такого позволить. Это неминуемо нарушило бы систему управления эскадрой и воздушными силами. Прорвавшиеся «штуки» попытались начать атаку, но были встречены морем огня корабельных зениток и 3 десятками истребителей полка Кудрявцева. Поняв, что такой противник им явно не по зубам, немцы отвернули в сторону, собираясь дождаться подхода основных сил 4-го воздушного флота. И все же большие потери первой ударной группы немецких бомбардировщиков не пропали для противника даром. Пока линкор разбирался с ними, еще 3 группы бомбардировщиков успели сблизиться с эскадрой на разных высотах. Открыть по ним огонь кораблям удалось только с 10 километров, и результат, естественно, оказался гораздо хуже, чем в первом случае. Конечно, эскадра, состоящая из линкора, двух крейсеров и шести эсминцев, способна вести зенитный огонь весьма высокой плотности. Но полностью сорвать атаку восьми десятков бомбардировщиков она все-таки не в состоянии. Естественно, прицельно отбомбиться удалось единицам, но и этого хватило, чтобы советские корабли начали получать повреждения. Немецкие бомбардировщики взрывались на входе в пикирование, рушились в воду, исходя с боевого курса, разваливались и падали в воду, сбитые летчиками Кудрявцева или пораженные зенитным огнем. Но и советские машины нередко вспыхивали в воздухе и, разбрасывая обломками крыльев и фюзеляжа, падали в море. Мессершмитты стремились связать русские истребители боем и отжать их от заходящих в атаку Ю-87, и, надо признать, иногда им это удавалось. Лидер эсминцев «Харьков» вздрогнул от двух почти одновременных ударов 250-килограммовых бомб. Еще по одному попаданию получили эсминец «Беспощадный» и крейсер «Красный Крым». «Харьков» потерял ход и получил дифферент на нос. У «Беспощадного» скорость упала до 10 узлов и возник крен на левый борт. «Красный Крым» отделался потерей одного 130-миллиметрового орудия и пожаром в носовой части. Еще несколько кораблей эскадры получили менее значительные повреждения от взрывов бомб в воде и непосредственно у их бортов. Немедленно встал вопрос о том, что делать с потерявшим ход лидером и поврежденным эсминцем. Вариантов виделось три. Можно было взять поврежденные корабли на буксир, но такое решение резко снижало скорость хода всей эскадры и делало ее уязвимой к удару следующей волны немецких бомбардировщиков. А она уже была на подходе. Другой вариант — оставить пару эсминцев для прикрытия и буксировки, а основными силами продолжать движение к Новороссийску. Ну и, наконец, самое психологически сложное решение — предоставить поврежденные корабли их собственной судьбе и продолжить отход с максимальной скоростью всеми сохранившими ход вымпелами. «Летра, расчет вариантов!» — немедленно потребовал я от искусственного интеллекта. Ответ мне не понравился, но не признать его логичным я не мог. «Валдай, здесь крейсер!» — вызвал я командира парижской коммуны, капитана Зиновьева, уже понимая, что услышу в ответ. «Эскадре ход не снижать! Отход Харькова и Беспощадного прикроет авиация!»
«Крейсер здесь, Валдай!»
— немедленно откликнулся капитан.
«Это невозможно! Мы не можем бросить поврежденные корабли!»
Примечание 4.
«Это приказ, товарищ капитан первого ранга! Всю ответственность я беру на себя! Эскадре ход не снижать!»
«Я должен получить этот приказ от вице-адмирала Октябрьского!»
Уперся Зиновьев. На виртуальной карте я видел, что эскадра уже изрядно замедлилась. «Капитан, на подходе больше сотни пикирующих бомбардировщиков. Если вы остановите эскадру, в Новороссийск не вернется никто. Либо вы немедленно выполняете приказ, либо я отстраняю вас от командования. Документ с моими полномочиями вы видели. Выбор за вами. У вас 10 секунд. Время пошло».
В эфире повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием помех.
«Как я потом буду смотреть в глаза своим людям?»
«Это не ваше решение, Капиранг!» — зарычал я в микрофон. «Выполнять!»
«Есть!»
Бесцветным голосом ответил Зиновьев, и эскадра начала набирать ход. Сначала линкора, затем и крейсера вновь расцвели вспышками выстрелов, посылая в небо десятки тяжелых снарядов. Очередные ударные группы немецких самолетов были уже близко, и корабли открыли заградительный огонь. Над эскадрой наконец-то появились истребители ВВС Крымского фронта и прибывшие вечером пополнения. Потерявшие половину машин эскадрильи Кудрявцева ушли на аэродром для заправки и пополнения боезапаса, но очередную волну атакующих были готовы встретить 60 советских самолетов, что в сочетании с зенитной артиллерией кораблей делало эскадру Зиновьева весьма непростой целью. Для прикрытия с воздуха быстро отставших от эскадры Харькова и Беспощадного я выделил 15 истребителей. Поврежденный эсминец взял лидера на буксир, что выглядело жестом отчаяния. Скорость этой связки едва дотягивала 4 узлов. Из-за усилившегося дифферента на нос Харьков пришлось буксировать кормой вперед. И для поврежденной силовой установки Беспощадного это оказалось крайне непростой задачей. Я прекрасно понимал, что цинично жертвую поврежденными кораблями и их экипажами. Летчикам, получившим приказ их прикрывать, тоже вряд ли можно было позавидовать. Немцы не могли оставить такую легкую цель без внимания, и это тоже работало на остальную эскадру, полным ходом уходившую к Новороссийску. По жестоким соображениям военной целесообразности, любое отвлечение сил противника от атаки кораблей Зиновьева можно было бы считать большим успехом. Немцы, однако, отвлекаться не стали. Сложно сказать, что здесь сыграло решающую роль. Возможно, в условиях заблокированной радиосвязи они просто побоялись потерять в море основные силы русской эскадры из-за задержки на добивание подранков. А может, командиры ударных групп изначально имели приказ не тратить время на поврежденные корабли, с которыми можно разобраться и позже. Как бы то ни было, третья волна пикирующих бомбардировщиков пошла в атаку в полном составе. Роняя в темные воды Черного моря огненные клочья горящих машин, немцы прорывались сквозь заградительный огонь и обрушились на корабли эскадры. Истребители закрутили над палубами смертельную карусель грандиозной собачьей свалки. Непрерывный огонь зенитных автоматов вносил в воздушную схватку дополнительный элемент непредсказуемости, поджигая и сбивая с атакующего курса пикирующие бомбардировщики, но иногда настигая и собственные истребители. В такой ситуации полностью исключить потери от дружественного огня было просто невозможно. Пилоты Рихтгоффена не зря считались лучшими из лучших в Люфтваффе. Если им представлялся шанс, они его не упускали. Линкор «Парижская коммуна» получил 3 попадания. 2 из них пришлись в башни, броня выдержала удар, но расчеты были выведены из строя. Третья бомба взорвалась на бронепалубе, вырвав и сбросив в море зенитный автомат. Прямых попаданий в корабль больше не было, но взрыв бомбы прямо за кормой привел к деформации одного из 4 винтов. Из-за возникшей сильной вибрации флагману пришлось уменьшить скорость хода до 20 узлов, что, естественно, привело к замедлению всей эскадры. Эсминцы и крейсера тоже не избежали попаданий. Уже и так горящий Красный Крым получил еще одну бомбу в носовую часть, и почти потушенный экипажем пожар разгорелся с новой силой. Из строя вышло еще одно орудие главного калибра, а треть зенитной артиллерии больше не могла вести огонь из-за сильного задымления. Эсминец «Способный» оказался на пути 3 десятков юнкерсов, изначально нацеленных на крейсер «Красный Кавказ». Огонь его 37-мм зенитных автоматов, видимо, сильно досаждал немцам, и ведущий группы решил сначала атаковать именно этот корабль. Несмотря на активное противодействие истребителей и на глазах редеющий строй своих машин, немцы довели атаку до конца. 4 попадания не оставили эсминцу шансов. Тонкая броня не смогла защитить корабль. Пробив палубу, бомбы взорвались во внутренних отсеках эсминца, вызвав детонацию снарядов и торпед. На месте корабля поднялся гигантский столб воды. Искореженные обломки эсминца затонули практически мгновенно. Однако одержанная победа стоила немцам слишком дорого. Добившись еще нескольких попаданий, не ставших для кораблей Зиновьева критичными, немецкие пилоты начали стремительно осознавать, что соотношение сил складывается явно не в их пользу. Постоянно прибывающие с разных сторон группы русских истребителей делали атаки немногих уцелевших пикировщиков бессмысленными. Пилоты Рихтгоффена были закаленными вояками, но совершать верное самоубийство во имя фюрера они все же оказались не готовы. Прекрасно понимая, на ком немецкие пилоты захотят сорвать злость, я приказал половине истребителей, прикрывавших эскадру, начать преследование противника. 4-я волна пикировщиков еще только пересекла побережье и была гораздо более скромной, чем 2 предыдущих, напоминая по составу 1-ю группу, атаковавшую корабли в самом начале боя. Видимо, Рихтгоффен собрал остатки боеготовых бомбардировщиков, рассчитывая на то, что им придется уже только добивать сильно поврежденные русские корабли. Отсутствие связи опять сыграло с немцами злую шутку, и вместо того, чтобы отказаться от атаки, 45 Ю-87, прикрытых 2 десятками мессершмиттов, уверенно легли на курс к русской эскадре. Спасти лидер Харьков нам все-таки не удалось. Над еле ползущей сцепкой кораблей появились десятки немецких бомбардировщиков из остатков 3-й волны, атаковавшей эскадру Зиновьева, но вынужденные отступить и выбрать более легкую цель. Эсминец «Беспощадный» отошел от лидера и, тяжело маневрируя, попытался одновременно уклониться от атаки противника и прикрыть огнем дрейфующий Харьков. 15 истребителей, защищавших поврежденные корабли, вступили в схватку с превосходящими их числом мессершмиттами, были связаны боем и не смогли сорвать атаку пикировщиков. Понимая, что в небе вот-вот могут появиться новые яки и лагги, немецкие пилоты выбрали для атаки более крупную и неподвижную цель — огрызающийся зенитным огнем лидер Харьков. 3 бомбы, ударившие в среднюю часть корабля между трубой и надстройкой, полностью разрушили центральные отсеки корабля и вызвали сильный пожар. Повторять атаку немцы не стали, но полученные повреждения оказались слишком тяжелыми. И так, имевший сильный дифферент на нос, Харьков начал быстро погружаться в воду. Над тонущим кораблем с шипением поднимались в воздух струи пара. Внутри корпуса иногда что-то взрывалось, отчего исчезающий под водой корабль сотрясала мелкая дрожь. Через считанные минуты корабль поглотило море. Но до последних мгновений вслед уходящим на запад немецким бомбардировщикам с его кормы било единственное уцелевшее 130-миллиметровое орудие. Последняя группа немецких бомбардировщиков вышла к эскадре Зиновьева, когда кораблям оставалось идти до Новороссийска меньше часа. К этому времени выработавшие топливо истребители ушли на аэродромы, и их сменили пилоты Кудрявцева и свежие истребители из прибывшего вчера пополнения. Самолетов Октябрьского мы так и не дождались. Они сцепились с возвращавшимися на свои аэродромы остатками первых трех волн пикировщиков и мессеров. Тем не менее, теперь подавляющий перевес был уже на нашей стороне. Полновесный залп шрапнельных снарядов встретил немецких пилотов в 25 километрах от эскадры. Я чуть придержал выдвинувшиеся им навстречу группы истребителей, чтобы те не попали под заградительный огонь кораблей. В отличие от летчиков первой волны, эти немцы быстро поняли, что что-то явно пошло не по плану. Не могли сильно поврежденные и едва движущиеся корабли открыть по ним столь убийственный огонь. Однако приказ есть приказ, и до определенного момента он гнал пилотов Рихтгоффена вперед. А когда они все же осознали всю безнадежность своей попытки, было уже слишком поздно. Сверху, сзади, на потрепанный и потерявший всякий порядок строй немецких самолетов обрушились десятки истребителей, возвращавшихся от погибшего Харькова и медленно ковыляющего к Новороссийску беспощадного. А с фронта их атаковали пилоты Кудрявцева. Оценив соотношение сил, немцы попытались выйти из боя, и если части мессеров это удалось, то медлительные пикировщики не имели никаких шансов и падали в начавшее штормить море один за другим. «Горючее на исходе!» — доложил Кудрявцев, тревожно поглядывая на указатель уровня топлива. «Несмотря на дополнительные баки, мы провели в воздухе слишком много времени, и теперь пришло время возвращаться на аэродром». «Уходим!» — отдал я распоряжение полковнику. «Здесь, похоже, все уже закончилось». Настроение командующего 4-м воздушным флотом Люфтваффе портилось с каждой минутой. Проклятые аномальные помехи, регулярно накрывавшие в последнее время всю Европу, вновь сделали невозможным нормальное управление операцией. Однако через полтора часа после ее начала какие-то сведения все же начали поступать. Первые тревожные вести принес командир Ю-88, вернувшегося из разведывательного полета над морем. По его словам, из ударной группы, первой атаковавшей русскую эскадру, на обратный курс к побережью Крыма легли считанные единицы пикирующих бомбардировщиков. Рассказ разведчика обеспокоил Рихтгоффена неприятными подробностями. Наблюдатель отмечал сильный и неожиданно эффективный заградительный огонь русских кораблей и удивительно слаженную работу зениток средних калибров. Если 37-миллиметровые автоматы советских кораблей иногда били и по своим, то зенитки более крупных калибров работали исключительно точно, часто поражая цели с первого выстрела. Потом вернулись на аэродромы остатки первой ударной группы. Практически исключительно мессершмитты, так и не сумевшие уберечь своих подопечных. Впрочем, как быстро понял Рихтгоффен, серьезной вины пилотов в этом не было. Основные потери бомбардировщики несли от зенитного огня и чудовищных шрапнельных снарядов русского линкора. Время шло, и в штаб Рихтгоффена стекались сведения о результатах операции. Командующий воздушным флотом мрачнел все больше. Вернулись самолеты второй волны, так и не сумевшие потопить ни одного русского корабля, зато потерявшие две трети машин. Третья атака оказалась самой удачной. Два советских эсминца отправились на дно. Минимум две бомбы попали в крейсер и три в линкор. Хода, правда, корабли не потеряли, но это уже был ощутимый результат. Рихтгоффен с нетерпением ждал возвращения 4-й ударной группы, надеясь, что получившие повреждения корабли эскадры не смогут оказать его летчикам серьезного сопротивления. Однако доклад вернувшихся пилотов оказался удручающим. Ни один пикирующий бомбардировщик не пережил эту атаку. Заградительный огонь русской эскадры, если и ослаб, то незначительно. Зато над советскими кораблями ощутимо прибавилось истребителей с красными звездами на крыльях, которые от чисто оборонительных действий неожиданно перешли к атакующим, и вырваться из смертельной ловушки удалось только быстрым мессершмиттам, да и то далеко не всем. «Гер-генерал-полковник, на связи командующий 11-й армией». Дежурный связист отвлек Рихтгоффена от невеселых размышлений. «Гер-командующий?» Рихтгоффен собрал волю в кулак и постарался, чтобы его голос звучал уверенно.
«Да, Вольфрам, это я».
Совершенно неожиданно для летчика Манштейн назвал его по имени. Ладно бы это произошло в разговоре один на один, но ведь командующий сейчас находится в своем штабе среди других офицеров. А еще Рихтгоффену очень не понравился голос Манштейна. «Операция прошла совсем не так, как я рассчитывал», — решил не тянуть с неприятным докладом Рихтгоффен. «Мы отправили на дно два русских корабля. К сожалению, лишь эсминцы. Линкор, крейсер и еще несколько эсминцев получили повреждения, но смогли уйти. К сожалению, цену за эти успехи пришлось заплатить просто чудовищную. Боюсь, я больше не смогу столь же эффективно поддерживать наступление ваших наземных войск. По предварительным подсчетам, на аэродромы не вернулись 206 пикирующих бомбардировщиков и 57 истребителей».
«Что мы с вами пережили в эти сутки настоящую военную катастрофу».
Голос Манштейна звучал странно. Рихтгоффену даже показалось, что командующий растерян и не знает, как ему сказать нечто важное, ради чего он, собственно, и позвонил в штаб 4-го воздушного флота. «Что случилось, гер-генерал-полковник?»
«Пришло срочное сообщение из генштаба сухопутных войск от генерала-полковника Гальдера».
Словно пересиливая себя, выдохнул в трубку Манштейн.
«Сегодня рано утром при перелете из Берлина в Полтаву личный кондор фюрера взорвался в воздухе. Все, кто находился на борту, погибли. В это невозможно поверить, но Адольфа Гитлера больше нет. В столицу введены войска, проводятся массовые аресты. Абвер сцепился с гестапо. Происходит что-то ужасное. Мне приказано прекратить наступательные действия и удерживать занимаемые позиции любой ценой. Боюсь, в свете случившегося наши с вами проблемы окажутся мелкими и незначительными неприятностями».
Информацию об успешном покушении на Гитлера я получил от Летра еще до начала атаки на эскадру Зиновьева. Однако к тому моменту, когда наш с Кудрявцевым ПЕ-2 приземлился на аэродроме под Новороссийском, никто из командования Крымского фронта, да и из руководителей СССР, об этом событии еще не знал. В том, что за смертью немецкого диктатора последует целый каскад важных событий, я ни секунды не сомневался. Тем не менее, пока мне оставалось только ждать, когда сведения о гибели Гитлера доберутся до руководства страны, и оно начнет на них как-то реагировать. Мехлис нашел меня через пару часов после возвращения эскадры в Новороссийск. К этому моменту я уже успел отправить в ставку телеграмму с кратким докладом об операции. Ответа пока не было. Видимо, генштаб и лично товарищ Сталин переваривали полученную информацию. «Лидер Харьков, эсминец способный, 37 невернувшихся на аэродромы истребителей, серьезные повреждения на линкоре и крейсере», — неторопливо произнес армейский комиссар. «Не слишком ли высокая цена за ночной обстрел позиции немецкой танковой дивизии с не вполне ясными результатами?» «Товарищ армейский комиссар первого ранга, поинтересуйтесь у капитана Зиновьева и командования ВВС, сколько сегодняшним утром было сбито немецких бомбардировщиков?» Объяснять что-либо Мехлису у меня не было ни сил, ни желания. Единственное, чего мне сейчас хотелось, так это немедленно лечь спать. «И свяжитесь с танковыми бригадами. Их командиры расскажут вам, что по каким-то неясным причинам сегодня в небе над ними нет самолетов с черными крестами на крыльях».
«Генерал-майор, вы приказали капитану Зиновьеву бросить поврежденные корабли и уходить. Лидер Харьков можно было спасти».
«Да, это был мой приказ. Я готов ответить за него перед руководством страны, но не перед вами, товарищ армейский комиссар первого ранга. Прошу меня извинить, меня ждут дела».
«Не так резко, генерал-майор».
На лице Мехлиса я неожиданно увидел подобие улыбки.
«На самом деле я искал вас совсем по другому поводу. На мое имя поступила телеграмма из Москвы. Привезенные воздушными разведчиками снимки оказались очень качественными. Я бы даже сказал, на удивление качественными для тех условий, в которых они были сделаны. С результатами утреннего боя нам еще предстоит разобраться, но с успешным уничтожением немецкого сверхтяжелого орудия я могу вас искренне поздравить уже сейчас. И можете не сомневаться. В главном политуправлении найдут достойное применение сделанным вами фотографиям.